рванув из самых истоков вообще о том, что гештальт-терапия относится к гуманистическим видам психотерапии. Гуманистические, значит, ориентированные на человека. В отличие от некоторых других направлений, где есть ориентация на результат, на какую-то задачу, и где иногда человек минуется. Есть непосредственное обращение к бессознательному, скажем, при гипнозе, при психоанализе, при каких-либо психотехнологических подходах к избавлению человека от тех или иных мучений, страданий, душевных болей. В гештальт-терапии мы обращаемся к сознанию человека. И это есть практика осознавания. На наших учебных группах мы обучаемся именно этой практике. Практика осознавания. И это осознавание помогает нам обретать целостность. А слово «целостность» очень близко к слову «исцеление». Обретение целостности – это фактически есть путь исцеления. Значит, исцеление является неким побочным, скажем, эффектом. И вот эту вот целостность человек обретает себя как себя в своей полноте, в отношениях с другими людьми, в диалоге с другим человеком. Человек не может найти себя в отношениях с животными, с прекрасной природой, как бы она ни была прекрасна и так далее, чтобы найти себя как человека, определить себя, отразиться в чьих-то глазах. Эти глаза нужны напротив, со всем своим вниманием и заинтересованностью. А эта заинтересованность возникает, и тут же формируются отношения. Гештальт-терапия направлена на осознавание себя, обнаружение себя в отношениях с другим человеком, осознание того, кто я в этих отношениях и чего я хочу. Когда возникают отношения, тут же начинаются вполне естественные вопросы. Кто за что отвечает в этих отношениях? И если мы говорим о терапевтических отношениях, то за что ответственен гештальт-терапевт? Ну, какие у вас варианты, какие версии того, за что отвечает гештальт-терапевт?
Ну, говорите сами за свое осознавание происходящего. Терапевт отвечает за себя и свое осознавание происходящего.
Ну да, тут первая безопасность, а из безопасности как бы вот это вот следует. Нет, что из чего. Если терапевт осознает свои чувства и что с ним происходит, то это безопасно для него и, следовательно, будет безопасно для клиента, для всего общего.
Если терапевт осознает свои чувства и то, что с ним происходит, то это влияет на безопасность. И, в принципе, терапевт отвечает за безопасность. Безопасность терапевтического процесса. Отвечает ли терапевт за чувства клиента?
Нет.
Чего?
Это же его чувства.
Да.
В смысле, если... Ну, тут уже, смотря как рассмотреть, если вызывает, то отвечает, ну, если он за безопасность, она же взаимосвязана, и все. Он же может свои, вызывать чувства... Если терапевт соблюдает все правила, грубо говоря, чувства свои отслеживает, и то есть вот эта безопасность, то он не отвечает, какие чувства могут всплывать. А если он, клиент, а если он и свои уже чувства не отслеживает, и начинаются там какие-то проекции, и тут, я считаю, он отвечает тогда за чувства клиента. Что он может своими этими вызывать. Это побочные действия, скажем так.
То есть вот если терапевт не осознает свои чувства, он что-то вытесняет или что-то проецирует, не осознавая своих проекций, то тогда он отвечает. Ну, смотрите, у нас все так просто, если мы представим себе, что гештальт-терапия, как терапия контакта, предполагает встречу двух людей, и этика и безопасность построения отношений состоит в том, чтобы оставаться на своей территории. Оставаться на своей территории – это значит осознавать себя здесь и сейчас со всеми своими чувствами, состояниями, настроениями, мыслями, намерениями, потребностями. Вот. Именно своими. Не обязывая себя пытаться догадываться, а что чувствует другой человек, а что он хочет, а помогая ему самому это все для себя открывать, распознавать и осознавать, оставаясь на своей территории, приближаясь, ну, до границы контакта. И когда я говорю о себе, чувствую себя, осознаю свои чувства, предъявляю их, я таким образом уже выхожу на границу контакта, открываясь другому человеку. Потому что все это со мною происходит в отношениях с ним. Если я говорю о том, какие у меня сейчас рождаются чувства, таким образом я открываю двери своего дома, приглашаю туда заглянуть. И я очень приближаюсь к другому человеку. Мы, конечно, можем совершать то, что называется терапевтические интервенции, которые выглядят как проекции. Мне кажется, я предполагаю, у меня есть такая фантазия, что ты сейчас на меня злишься. И мы делаем такие интервенции именно с целью другому человеку помочь распознать свои чувства. Мы можем ориентироваться на феномены ИД, например, там человек сцепил зубы, кулаки сжал, там как-то весь побагровел, и при этом что с тобой? Он может говорить: ничего, там, или не скажу. Вот там, я предполагаю, что не злишься. Ну, таким образом, помогая актуализировать эмоцию, которая заставляет тело делать что-то с телом. И это будет интервенция терапевтическая. Что уже с этим будет делать другой человек, там, я не знаю. Но если я даю себе отчет в том, что да, это моя проекция, я тут же готова взять свои слова обратно, если это, ну, прям категорически отрицается или вызывает там желание меня убить и прочее, мне, конечно, страшно, я жить хочу, то я буду говорить: ну, мне так кажется, я не настаиваю, конечно, тебе лучше знать. То есть я вот всегда отдаю ответственность клиенту в том, чтобы он отвечал за свои чувства. Да, я могу предполагать, я тут же могу сказать, что я могу ошибаться. Конечно, я могу ошибаться, но мне кажется. Или там: а хочешь, я тебе помогу разобраться в твоих чувствах, я просто перечислю, на что это похоже. То есть я максимально остаюсь на своей территории и не перехожу за эту священную границу. Я никому ничего не навязываю, никуда никого не тащу. Мои проекции могут быть в виде моих терапевтических интервенций, которые я как протуберанец там как-то вот выбросила, и могу тут же вернуть себе, готова признать, что это не так, или там, да, могу попросить прощения, если тебя что-то обижает. У меня нет задачи перетащить клиента куда-то, даже если ему туда хочется, даже если он говорит: я хочу. Я ничего не буду делать во спасение своей кармы, чтобы потом не отвечать за жизнь другого человека. Ну, потому что если я знаю меру моей ответственности, то тогда, собственно, я и построю безопасный терапевтический процесс. Если я не увещеваю, не уговариваю, ну вот, не соблазняю, не помогаю истово, истошно, почти насильственно сделать человека счастливым, стать человеку счастливым, то я соблюдаю вот эту самую технику безопасности и экологичность процесса, при котором я не буду отвечать за жизнь другого человека. В этом и состоит, ну, как бы наш, допустим, призыв Саши не давать советов, то, с чего все начинается, потому что на самом деле люди вокруг переполнены добротой и добрыми намерениями, которыми, как известно, выслана дорога известно куда, но от этого наша потребность быть добрыми никуда не исчезает. А кроме как давать советы, мы ничего другого не умеем, как проявлять свою доброту. Вот здесь же мы учимся проявлять свои благие намерения немножко по-другому. Как можно помочь другому человеку? Ну, можно помочь тем, что так организовать процесс, в котором он будет сам совершать свои открытия. Не вкладывать ему эти открытия в голову, а это уже вот из области искусства. Ну, о безопасности, когда мы говорим, это вот четкое осознание того, за что я отвечаю, того, за что я не могу отвечать и не имею права. И мне важно избегать, да, того, чтобы отвечать за жизнь другого человека, за чувства другого человека, за то, что он будет делать потом с той энергией, которая у нас в сессии родилась. Если я как терапевт работаю с собой, я инструмент собственной практики, и у меня есть мой жизненный опыт, то в случае, когда я вижу некую опасность впереди, я могу предупредить. Если я вижу какие-то вот идеи, которые небезопасны могут быть для клиента, да, я могу об этом предупредить. Но в то же самое время делаю это максимально аккуратно, с тем, чтобы человек получил бы просто информацию без предвзятых мнений и с нею бы делался, что хотел. У меня не стоит задач увеличить количество добра в мире, там, уменьшить количество зла, то есть никаких таких высоких идей я в себе не ношу. Моя задача поделиться вот этой вот способностью, которой я обладаю сейчас, да, я могу обнаруживать себя здесь и сейчас с моими чувствами, какими бы они ни были, и с моими потребностями, какими бы они ни были, и уметь это предъявить другому человеку.
Вопрос безопасности. Было ли у вас в своей практике, что после какой-то очередной сессии или первой с клиентом случалось что-нибудь хорошее?
Что-нибудь?
Нехорошее.
Да миллион раз, господи. Поначалу это было вообще очень тревожное время, когда я беспокоилась, и приходило время сессию завершать, и клиент мог находиться, да, в другом состоянии сознания после сессии. Вот. Но у меня не было тогда у самой доверия такого вот к себе, да, чтобы я могла доверить другому человеку быть в состоянии переживания печали или разочарования, или злости. Просто с опытом. Да, я переживала. Я переживала. И а даже мой терапевт...
Самое ужасное происходило.
Да, могу сказать, вот хороший вопрос. Мне было сложно первый раз пережить вот именно в женско-мужской сессии первую мужскую агрессию, обращенную на меня. Ну вот это была не просто агрессия, это была ярость. Вот это вот ярость мужчины, которую я боюсь. Вот я боюсь этой энергии, да. Пережить это именно в терапевтическом процессе, эти свои страхи, и это было сложно. Но на следующий этап наступил, который мне показался не менее сложным, это пережить любовь, предъявленную мне клиентом, мужчиной. И когда первый раз это все было мною пережито, это было сложно. Я реально много переживала, размышляла, но потом у меня было достаточно много всяких признаний мужских. Вот. И мне, как супервизору, очень успешно удавалось помогать другим женщинам-терапевтам вот, супервизировать их работу с мужчинами. С мужчинами, которые, да, влюбляются в своих психотерапевтов. Как в этом процессе удерживаться, да, на этой вот грани, где на самом деле очень важно другому человеку дать пережить те чувства, которые у него есть потребность пережить. поделиться этим и в то же время остаться женщиной, но в терапевтических отношениях. Вот это вот совмещение всего, наверное, для меня было это очень интересно пережить, и первые разы очень волнительно.
Ну, если вы там всем ответственны.
Да. Например, мы с вами делали упражнение, если бы ты был или была моим психотерапевтом, то... И вы получили здесь очень интересные послания. И эти послания не забудьте, пожалуйста, потому что, скорее всего, к вам будут приходить за этим ваши клиенты. Да. Интимная тема женско-мужских отношений, как она разрешается в терапии, это вопрос, краеугольный камень на самом деле. И тут у каждого своя судьба прохождения этого.
Ты уже несколько раз упоминала про шизофрению. Я всегда считала, что это психиатрический диагноз.
Да. Да.
То есть, что его лечат то ли медикаментозно.
Обязательно. Да, его лечат медикаментозно. При этом есть периоды ремиссии, когда другой человек, неважно, какой у него диагноз. Бывают, да, люди с диагнозом, и тем не менее у них есть периоды ремиссии и способность находиться в контакте. Как только человек находится вот в этом состоянии восприятия реальности, когда у него есть зоны контакта, то, что мы с вами рисовали рисуночек, что в психотическом процессе происходит вообще вытеснение реальности как факта и замещение этой реальности мифом о ней или бредом, галлюцинацией. Но если у человека есть реальные зоны контактирования, то в них можно быть в терапевтических отношениях. При этом они, конечно, очень своеобразны. Зона безопасности начинается и никогда не заканчивается. То есть если мы вернемся к циклу контакта, где есть преконтакт, где есть просто вот вообще как бы просматривание потребностей, кружение вокруг в неком контексте жизни и обнаружение фигур, то вот в этой зоне преконтакта обычно и происходят взаимоотношения и с людьми с такими серьезными диагнозами, с людьми в каких-то сильных кризисах. И эта работа возможна тогда, когда человек способен к контакту. Когда возникают приступы, рецидивы, то, конечно, психотерапия тут уже не нужна. Но когда человек находится вне этого бреда, он выходит из него, у него появляется способность к критике, способность как бы смотреть на себя со стороны, выходить из этого потока. Но это все я, например, делаю в сотрудничестве с психиатром. Обязательно. То есть у меня есть ряд условий. Я никого, Боже сохрани, не призываю. Наоборот, говорю, не входите в эти отношения. Это на самом деле не наша стезя. Вот. И там я откликалась на очень усиленные просьбы людей, ну, вот, которые верили, на самом деле доверяли, хотели помочь своим близким. Но это не наша стезя. Это терапия контакта. Здесь человек, который... хочет саморазвития, который хочет освобождения от собственных оков в психологическом смысле. И, в общем-то, гештальт прекрасно работает именно ни в каких не клинических ситуациях. Любой человек может получить очень много от занятий гештальтом. И приходить на сессии даже не обязательно с проблемами психологическими, а просто с какими-то жизненными вопросами. И мы на людей смотрим не на как пациентов, не на как больных, а это просто другой человек. Есть я и ты.
Можно узнать фазы сессии и варианты протекания этих фаз?
Ну, чтобы фазы сессии, нам важно вернуться к циклу контакта. Все-таки вспомнить эти четыре основных фазы цикла опыта и эту синусоиду, где энергия поднимается до момента максимальной точки энергетической, которая соответствует финальному контакту, и потом падает в постконтактинге. То есть по вот этой вот кривой происходит любой цикл опыта, потому что гештальт-сессия – это некий тоже опыт, который имеет свое начало, свой конец. И может всегда начинается с преконтакте, а завершается в какой-то из этих следующих фаз. или же в приконтакте же, или продвигается куда-то дальше. И, как правило, одна сессия, ну, редко когда, проходит полный цикл опыта. Так, чтобы вот это было ощущение завершенности, удовлетворения, того, что вот мы что-то определили потребность, нашли ресурсы для ее воплощения, совершили бы реализацию вот как бы этой потребности и пережили бы опыт ассимиляции, осознавания. Ну, вот в одной гештальт-сессии это бывает крайне редко. Поэтому чувство незавершенности будет вас преследовать по жизни. И очень важно позволять другому человеку уходить вот из сессии, ну, в том состоянии, в котором он оказался. Но тут есть очень важные моменты. Что касается, например, вот показательная вчерашняя сессия. Конечно, у нас есть некие границы временные, скажем, и финансовые. Наш контракт состоит в том, что каждый гештальт-терапевт каким-то образом оценивает время своей работы. То есть мы договариваемся о том, что я с тобой нахожусь, я с тобой рядом в течение такого-то времени, и это время стоит столько-то. С этого момента начинается оформление наших терапевтических отношений. Тут важно придерживаться некоего правила. То есть не завершать раньше, чем закончился этот час. Обычно терапевтическая сессия профессиональная длится час. Есть стоимость часа у каждого терапевта. Вот. Даже если кажется, что все, что-то там, вот пришел человек с проблемой, эту проблему исчерпали, все понятно, все уложилось, и осталось еще 20 минут или 10 минут. И все-таки важно не завершить раньше времени, не испугаться того, что вот а что ж теперь делать, вот мы завершили, а как же теперь? Значит, всегда можно найти, как пожить, как побыть вместе, ну, когда да, нет проблемы, когда она завершилась. Но есть еще время, где мы можем оставаться вместе. С другой стороны, важно не пересидеть назначенное время. Если есть перебор времени, тогда важно договориться тут же, составить новый контракт временный на то, что вот если времени у нас не хватило для каких-то важных завершений, то можем ли мы взять дополнительное время и, соответственно, время – это деньги. И с согласия и договоренности с клиентом это делать. Такое бывает. Иногда клиент, именно такой, когда сам клиент просит, ну, пожалуйста, мне очень важно еще тебе кое-что рассказать, и этого времени так мало, давай еще полчаса, я тебе заплачу. Такое бывает. И я не всегда там охотно сразу бросаюсь соответствовать, а я смотрю, насколько, что за этим стоит, и действительно ли это нужно. И во многом я все-таки позволяю себе определять, опять же, безопасность клиента. Часто бывает, что ну вот это жадность, да, там человеку свойственно все время там упрашивать, еще что-то догонять, и это вообще бывает потребность в конфлюенции, человек не может уйти, он сливается и таким образом пытается еще продлить это время и платить за него. Я на эти вещи обращаю внимание и, как правило, так быстро не соглашаюсь. Но такое бывает. Но есть еще третий вариант, когда в момент, который не любит ни один гештальт-терапевт, когда вот прошел час или там назначенное время, именно в последнюю минуту вдруг клиент начинает рыдать. То есть до этого все было вроде ничего, все спокойно, энергии нет, все вяленько, туда-сюда. И вдруг в последнюю минуту хопа, и его прорвало. Ну, конечно, тоже надо смотреть и что, и как с этим делать. Но вот, например, в вчерашней сессии, почему я, значит, влезла такие, потому что это была безопасность. Это была не, и не бывает безопасности только клиента. И я влезла, потому что я видела, что терапевт спешит завершить сессию, и все его внимание приковано ко времени, а не к другому человеку. Он так потерял себя, что он потерял клиента, естественно, потому что потеряв себя, ты тут же теряешь другого человека. Вот. И все, что осталось, это цепляться за время. И на самом деле время ни при чем. Всегда можно добавить 5 или 10 минут. Это очень много времени для того, чтобы прикоснуться к чему-то живому, что возникло даже в конце работы. И не заморачиваться о деньгах. Ну, то есть у меня в этом смысле гибкое отношение. То есть, да, я придерживаюсь границ, я стремлюсь к этому, но как всякий идеал, это недостижимо, поэтому время примерно сохраняется в виде часа. А я уже смотрю, то есть обычно там меньше никогда, но больше бывает, да, на 5-10 минут я могу задержаться без каких-либо заморочек и даже как бы того, что я буду с клиентом договариваться. Я решаю, когда закончить сессию. Это моя ответственность, относящаяся к безопасности. То есть сессию нельзя заканчивать на том, что человека вдруг расколбасило. Ты смотришь на него и говоришь, да, ты уже время закончилось, короче, не знаю ничего, иди отсюда. То есть так нельзя. Вот. Это небезопасно. Возможно, что клиент в этот момент переживает те же самые казинаки, что его в жизни поджидают на каждом шагу, его всюду все вот так вот кидают в момент максимального оголения. Да, но от этого ему еще горше, потому что оказывается и тот человек, которому кажется, что вот я же могу это доверить, а он вот почему-то делает то же самое. Терапевт определяет, когда завершать сессию. Не обязательно другого человека, ну не знаю, утешать, вытирать ему слезы, но в этот момент важно просто прислушаться к себе. Это может быть и злость, это может быть, я не знаю, все что угодно. Но очень важно как-то отразить себя. Ну вот, что с тобой происходит, когда ты видишь перед собой другого человека. И в этом смысле наша вот экологичность в гештальте, как мы ее оформляем, мы задаем эти нудные, дурацкие вопросы, которые, кажутся иногда там вначале, они страшно достают, но потом без них на самом деле невозможно. А как ты сейчас? А что ты чувствуешь? И это не одностороннее как бы признание, и гештальт-терапевт – это не воплощение всех вопросов. Гештальт-терапевт говорит и о себе, и спрашивает своего клиента о его состоянии. И таким образом в любой момент возможно завершение сессии, если каждый вернулся к себе, как-то себя почувствовал и поделился этим с другим. И в этот момент происходит опять встреча, вот освобождение от того содержания, которым ты наполнен, некое доверие, когда ты признаешься, да, происходит взаимное признание. И это очень исцеляюще. И это обеспечивает нам безопасность. Поэтому мы встречаемся и расстаемся с вопросом, а как ты сейчас? А с чем ты пришел? А с чем ты уходишь? И в этих вопросах есть очень много смысла. Ну, со временем это чувствуется все больше. Поэтому мы в группах начинаем все с первого шеринга, заканчиваем последним. Потому что в этом есть некий акт деления. Деления как некого вот этого человеческого ресурса, где мы все как бы индивидуальны, индивидуумы. В то же самое время мы находимся в поле человеческого существования и реализации себя. Мы нуждаемся друг в друге. И мы это признаем. Мы признаем, что мы отдельны, что мы нуждаемся друг в друге, что мы можем встретиться.
А было ли такое, что клиент не собирался заканчивать сессию?
Бывает, клиенту так нравится вообще с терапевтом время проводить. Не собирается никогда завершать сессию. Вот. И при этом есть разные способы манипулирования временем, да, для того, чтобы терапевта убедить в том, что именно это и надо делать. Надо с ним оставаться, с этим клиентом. Тут, конечно, важно терапевту все-таки обращать внимание на то, сколько длится уже эти 5 минут после часа. А самая фрустрирующая ситуация, когда клиент не хотел уходить из моей жизни. Он пришел с букетом цветов, белых роз до пола. Предложил мне замуж. То есть это все как бы вот. При этом я... Да, всю оставшуюся жизнь. Не, он готов был много усилий вкладывать, там все такое. Но Я тогда сказала, что там мне приятно, безусловно, как женщине и прочее, там как-то как женщина я его поддержала, а при этом как терапевт я сказала, что я все равно же терапевт, и для меня это, извини, я была не готова, но для меня это была терапевтическая сессия, за которую ты мне сейчас заплатишь деньги. Розы можешь тоже оставить, мне это приятно. Вот, все, заплатил деньги, и я как бы осталась терапевтом, вот, что было искушение, боже мой, там, но я деньги с него сняла. И таким образом осталась терапевтом. А розы тоже долго стояли. А что их, с розами отправлять его? Я сказала, мне очень приятно. То есть я ему дала на самом деле поддержку как мужчине и пожелала ему счастья в личной жизни. Сказала, это не я, точно, но у тебя будет все хорошо.
Пример был. Последняя минута, и он начинает рыдать. И рыдает, а остается еще 20 минут дальше, продолжает, не успокаивается. Вот такое было?
Да.
И как оно закончилось?
Я сама такое делала. Если я действительно не могу уделить внимание, то есть, ну, вариант, либо я договариваюсь, мы продляем время, если я могу, и клиент готов оплачивать его. Если я не могу уделить внимание, так и говорю, знаешь, мне сейчас там очень больно и ну, трудно тебя отпускать, но, к сожалению, только это сейчас и возможно, но... Но ведь жизнь же не заканчивается, и будет завтра, и мы с тобой обязательно увидимся в назначенное время. И эти слова очень просты и значимы, и более того, они могут быть первый раз клиентом услышаны, как то, что, вообще говоря, та его маленькая трагедия, она действительно маленькая, и... Жизнь не прекращается на этом, она продолжается. Вот простые слова, там жизнь продолжается, и у нас будет еще встреча, поэтому я тебя жду.
Слезы заканчивались, да?
Это действовало, да. Ну, это же все по обстоятельствам, это вот я эти такие версии называю. Но я обязательно обращаю внимание, не могу, если я пропускаю слезы клиента, его истерику, там, что его колбасит, а я там типа, ну все, время закончилось, иди колбасься там, где хочешь. Ну, конечно, я обращаю внимание, обязательно. Ну, вот мой последний взгляд на последние феномены. Я даю свою поддержку, безусловно, тем, что я у тебя есть, и у нас будет следующая встреча. Я буду тебя ждать. Ну, вот какие-то такие вещи, которые мне лично самой, да, то есть очень важно услышать. Там слова «я у тебя есть», «я тебя буду ждать», «мне тебя трудно отпускать». То есть я, да, признаюсь в своих чувствах. И ну, мы увидимся. К сожалению, сейчас мы не можем продолжать по какой-то причине. Но жизнь продолжается. И таким образом, когда я человека отпускаю, и даю надежду на то, что вот мы встретимся и мы продолжим и пойдем куда-то дальше. Я таким образом выражаю доверие. Доверие к тому, что с ним будет все в порядке. И очень важно мое собственное доверие к себе, мое доверие к жизни, к тому, что, что бы ни случилось, жизнь продолжается. Это вот успокаивает как акт доверия. То есть человек себя таким принимает. Я его таким принимаю, и он себя таким принимает. Бывает такое, что я людям помогаю, своим клиентам, находить врача. То есть бывает, что человек, там, у него попутно идут какие-то соматические процессы. Помогаю находить для себя возможность, или советую идти заниматься в какую-нибудь телесно-ориентированную группу. Ну вот такого рода советы по организации для себя жизни более полноценные или там помогающие нашему процессу. Тут ничего страшного. Можно и советовать.
Мне вот показалось, что ты старалась не отправлять после сессии людей, когда они в истерике и колбасило. Есть ли в этом какая-то ответственность, когда человек уходит, когда его колбасит или что-то подобное у терапевта? Или...
Есть я, как живой человек, с моими чувствами. И у меня нету схемы, инструкции. Иногда я на них плевала вообще. Нет, я важна себе. Я ориентируюсь на себя. И когда я вижу, что мне это больно, там, очень тревожно, все такое. Во-первых, я в этом признаюсь. Но во-вторых, да, я стремлюсь, я забочусь о себе. Я не хочу переживать. и переставать иметь способность быть полноценно с другим человеком или с моими близкими. Я не хочу оставлять какие-то шлейфы себя там в незавершенности такой. Я ищу все способы это завершить для себя. Иногда, вот сейчас я вспомнила, у меня были ситуации, когда да, одна клиентка ужасно любила помучиться именно в самом конце, и чтобы я ее отпускала с таким тем, чтобы я брала на себя ответственность за ее жизнь и за ее муки. Она делала это так искусно. Каждый раз она уходила, да, вот такая вся. Я придумала для нее такой способ, как с маленьким ребенком. Самое любимое детское занятие, чтобы когда мама уходит, ребенка оставляет, измотать всю душу, ну, чтобы мама себя чувствовала потом плохо, чтобы она уже забыть не могла и вообще не жила бы, а думала бы только о ребенке. Это вот такая вот детская инфантильная реакция на то, чтобы не выходить из конфликта, не вырастать, не отделяться. И я придумала как ребенку такой способ. Во-первых, я ставила клиентов сразу после нее, чтобы у нее уже даже не было таких и потуг. Дальше. Я ей готовила волшебные конфетки и волшебные яблочки. Вот все, что у меня было съедобного. Я говорю, вот сейчас я тебе даю волшебное яблочко. Оно там вся в слезах, в аффекте. Вот это действует прекрасно. Вот сейчас ты выйдешь, съешь это яблочко, пока ты дойдешь до остановки, то с тобой произойдет то-то, то-то и то-то. То есть я сугестировала, реально внушала. Ну, это вот такие случаи, ну, вот такой регрессии, ну, которую человек предъявляет каждый раз. Ну, и я в ответ вот это делала без зазрения совести, и нигде это в книжке не вычитала. То есть это моя личная там творческая находка. И это прекрасно работало. Я уже для нее всегда что-нибудь запасала. И она уходила счастливая, в слезах, но счастливая.
Рамки ответственности интересны.
Гештальт-терапии, поскольку мы говорим о том, что это терапия контакта, где важны два человека, два живых человека. Это субъект-субъектные отношения, два субъекта. Когда ты применяешь техники, правила, инструкции, ты не субъект, ты просто, ну там, продолжение инструкции. Когда ты гештальт-терапевт, ты живешь здесь и сейчас, отбросив любые инструкции. Ты просто чувствуешь себя. Когда ты чувствуешь себя, ты можешь другому человеку помочь тоже почувствовать себя. Только так. Контакт с собой. Со своим телом, со своими чувствами. И именно тело и чувства – это то, что нас оживляет. Там энергия. Нет энергии в мысли. Ну, мысли бывают, оживляют. Да, там, но в терапевтическом процессе наша задача находиться здесь и сейчас, а значит чувствовать себя, жить в своем теле и осознавать свои душевные процессы. Таким образом ты будешь знать свою территорию. Это твоя территория, твое тело, твои чувства. И только из этой территории ты можешь выходить на границу контакта. У тебя есть твои границы. И они связаны с тем, что ты отвечаешь за свое состояние, свои чувства и за то, что ты делаешь, свои действия. Мы будем возвращаться все время к одному и тому же, к самим себе. Вот. Ну что, по поводу ответственности, как-то выяснилось, за что мы отвечаем, за что не отвечаем?
За себя,
опять же, не значит, что ровно назначенное время, что бы там ни было. Еще в этом цикле опыта, ну, к которому мы опять вернулись тут в процессе, есть у каждого свой любимый период. Кому-то нравится начинать, кто-то бодренько начинает, инициирует, вдохновляет и прочее. Кому-то нравится подхватывать начатое и как бы его усовершенствовать, развивать и прочее. Кому-то нравится завершать, доводить до совершенства, вылизывать. И каждый будет находить свой какой-то вкус во всем, но нам очень важно научиться в каждый период этого цикла ориентироваться, чувствовать, очень индивидуально принюхиваться, прислушиваться ко всему, что происходит. И вот это искусство начинать, искусство продолжать, искусство завершать, это все вот искусство на самом деле. И ему не учится так там за 5 минут. или за одну сессию. Но вот, вот эти годы обучения, они посвящены тому, чтобы эту практику действительно превратить в искусство. Потому что эта практика не является психотехнологией. Под ней нет какой-то жесткой методологической основы, хотя ее можно описать. Но под нею есть вполне конкретная философия. И эта терапевтическая практика является именно такой жизненной, практичной и эффективной, потому что под ней есть некая очень здоровая, целостная философия. Ее стоит изучать, эту философию, и постигать это искусство на практике. Ну, не с помощью заучивания формул. Это не наш путь. Это искусство. Вот гештальт – это некая философия и некая практика, имеющая вид искусства. Это некий вид искусства. Можно говорить о этом процессе обретения свободы, можно говорить о процессе оживления, возвращения жизни, можно говорить о возвращении энергии, о наполнении энергией, можно говорить о взрослении, о росте, о развитии, о расширении сознания. Это все вот в гештальте. Это практика осознавания. Чем больше осознаешь, тем больше энергии находится в твоих руках, а вовсе не в чьих-то. Потому что пока энергия живет в нашем бессознательном, она находится в чьих-то руках. Каждый может подойти и обидеть тебя невзначай, просто потому что ты понятия не имеешь о том, как это происходит, и стало быть... Ну или там взять тебя и уменьшить, унизить, оскорбить, превратить в ничтожество.
Да, но передаем эти диагнозы в руки других.
Ну да.
Потому что даже не знаем о
существовании. Эта энергия находится вне зоны доступа. А в гештальте мы возвращаем эту энергию. Мы способны осознавать эти процессы возникновения чувств. И таким образом становимся хозяевами этой энергии. У нас есть три кнопки управления.
Смотрите.
Я назвала две, да? Кто-то запомнил, какие?
Мужчины.
Расскажи, какие мужчины к нам.
На самом деле это только у неопытных мужчин, только вот там пробующих вкус жизни эти две кнопки, а у взрослых мужчин, конечно, другая ситуация. Так что не обольщайтесь. Да, есть только одна кнопка, она индивидуального пользования. Ее встраивает женщина в того мужчину, которого она выбирает. И эта кнопка только для нее. Это тоже шутка, это шутка, не верьте. Хотя в этой шутке есть доля правды. Ты узнаешь, Саша?
Потому что она ее, наоборот, отыскивает эту кнопку.
Да,
секретную.
Да, да, да.
Вот это, а может, мужчина передает.
Это заветная дверца, как в сказке о синей бороде, где есть та заветная дверца. Есть запретная дверца у каждого.
Да. Вот эту тему мы уже на следующей тренировке.
Хорошо.